Праздновать или не праздновать, как праздновать и что праздновать, интересует очень многих. И это действительно так. Это действительно так. Как лучше это сделать? Мы закончили нашу первую часть на такой ноте, что несмотря на отсутствие храма и на невозможность попытки буквально исполнить записанное в книге Левит 23 глава, и в книге Исход 23 глава рассуждение, как говорится, скажу по-другому, отметить такой день, вернее, еще так скажу, не отметить такой день, особенно в церкви, где особенным образом подчеркивается значимость и актуальность Божьего закона, конечно же, будет грешно. Но с другой стороны, я сразу сказал слово «грешно», и я здесь хочу, чтобы мы внимательно этот вопрос разобрали. Потому что я знаю, кто что может подумать. Как-то на одной из лекций в городе Спокен, штат Вашингтон, ко мне подошел один человек и задал мне прямо вопрос. А если я не соблюду одну из суббот семи, которые дополнительно к субботам недельным, это будет грехом или нет? Ну, сразу типичный вопрос такого христианина, который мыслит о спасении, будем так сказать, весьма узконаправленным образом в рамках такого вот типа достижения какой-то планки. Вот уже все 54 недельные субботы я соблюдаю, давайте я еще попробую 7, которые в книге Левит написаны, соблюдай. Когда раввины слышат подобные аргументы, это, конечно же, вызывает у них насмешки. Потому что человек пытается исполнить то, что однозначно невозможно исполнить. Потому что мы знаем, что все эти дни праздничные, они выходят либо на новолуние какого-то из месяцев, первый месяц, потом у нас 50 дней после середины первого месяца, потом у нас седьмой месяц. А как мы знаем, какой у нас месяц первый, какой у нас месяц седьмой? Вернее, с чего мы отсчитываем первый месяц? А тут-то ситуация совершенно непростая. Если бы тот человек с таким отношением к спасению понял, что подсчет первого месяца в сегодняшнем дне, правильный расчет первого месяца в сегодняшних условиях невозможен, то он бы, конечно же, наверное, бы разочаровался и понял, что спастись невозможно. Друзья мои, мы знаем, что календарь, который существовал в библейские времена, он основан на оборотах Луны вокруг Земли. Мы знаем, что если мы возьмем 12 месяцев таким образом, то эти 12 оборотов Луны вокруг Земли, которые являются месяцем, не совпадают с полным оборотом, который Земля совершает вокруг Солнца. Поэтому накапливается опоздание, отставание. Отставание даже накапливается и у нас в календаре, поэтому мы имеем раз в 4 года 29 февраля. Но проблема заключается в том, что при лунных месяцах, 100%, не римских месяцах, где 30, 31, а при лунных месяцах, накапливается больше отставания. Поэтому еврейский високосный год не обходится добавлением 29 дня в феврале. Приходится добавлять 13 месяц 4 раза за 17 лет. Вы понимаете, расчеты непростые. Но это сейчас. В то время это все делалось руками. Каким образом? Не сколько руками, сколько глазами. Дело в том, что мы уже изучили, что праздник Пейсах – это заколание Агнца, это когда Иисус умер. Когда Иисус воскресает, на какой праздник? Потрясание снопа. А что будет, если мы сделаем праздник Пейсах, а ячмень у нас к этому времени не созрел? Это проблема. Как это делалось? Вручную. Зимой, в частности, в месяц Шват, который является 11 месяцем, в середине месяца, есть такой и еврейский праздник, называется 15 или Туби Швата. В этот день члены Синедриона выходили на поля и проверяли всходы ячменя. Если они устанавливали, что всходы ячменя недостаточны для того, чтобы через полтора месяца им быть готовыми к жатве, то указом, декретом Синедриона устанавливался 13-й месяц. Это называется месяц Адар-2. Как это делалось? По каким записям? Записей нет. Записей нет, потому что делалось это непосредственно мудрецами, исходя из наблюдений. Вы понимаете, что установить эти даты невозможно. Я читал несколько исследований, по которым пытались установить. Ну, допустим, возьмем смерть Иисуса, да? Какой день была Пасха? Пасха начиналась, Песах начинался в пятницу. Вечером священники должны были есть пасхального агнца. Так у нас Евангелие передает. Значит, попытка найти конкретное современное число, на которое выходила та пятница, знаете как, установить дату, ну типа как это историческое, используя астрономические расчеты, которые можно сделать по обращению Луны и так далее, не представляется возможным. Потому что нет и невозможно иметь климатологическую точную информацию о том, как в те годы восходил ячмень. И поэтому, как точно вставлялся месяц и в какие годы, мы не знаем. Кто-то может испугаться. И сказать, а что ж тогда делать с нашей субботой? Друзья мои, сегодня есть определенные фанатики, которые с хрипом у горла, бия себя в грудь, кричат о том, что суббота привязана к новомесячью. Я надеюсь, что подобного бреда здесь не проповедуется, и вы его не слышали. И лучше, и не надо вам эту... откровенную бредятину слушать. Чего только сегодня нету в интернете. Приехал в один город, со мной вступили в дискуссию, доказывают мне с хрипом у горла, что Библия, на основании Библии, земля плоская. Понимаете, интернет это такая штучка интересная, что там можно наслушаться всякой откровенной чуши. И если вы не включаете свой разум и не молитесь Богу, чтобы Он вам направил правильно, чего смотреть, а чего не смотреть, то я вам сочувствую, потому что голова ваша будет забита всевозможной ложью, и вы сами... не заметите, как станете жертвой чьих-то манипуляций. Друзья мои, Библия однозначно говорит о субботе. 6 дней работай, делай всякие дела свои. О каком новомесячии идет, может идти речь? Иси. Заповедь говорит, 6 дней работай, а 7-й день покойся. Если мы говорим о том, что где-то там... нарушился календарь, и мы не можем сегодня знать, где и когда был 7-й день, то это нам нужно признать, что где-то когда-то была 5-дневная неделя, 2-дневная неделя, что сбился календарь. Понимаете? Субботний календарь невозможно сбить, не сбивая недельного цикла. Во Франции попытались это сделать, превратив неделю в декаду. Это негативно отразилось на здоровье. Нас Бог создал вот такими. И поэтому от этого не убежишь. Естественно, были попытки, и тут еще вопросы с линией перемены дат и так далее, и так далее. И вот здесь уже точным ориентиром для нас должен являться еврейский народ, который из поколения в поколение нес весть о субботе. Естественно, если мы ставим вопрос, что это мы, а это они, ну, тогда мы корабль, который будет плавать в дрейфе, неизвестно с каким направлением. Понимаете, Павел недаром называет всех, кто во Христе, семенем Авраама. И слова эти не должны быть пустыми. Если мы не ориентируемся на Авраама, на Моисея, на пророков, то у нас нету другого ориентира. И мы не попадем правильно на Голгофу. Это я вам гарантирую. Что же касается нашего праздника, друзья мои, мы не собираемся заниматься здесь глупыми вычислениями точной даты дополнительной субботы. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, 14 глава. Римлянам 14:5. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне ровно. Это как раз касается тех людей, которые пытаются заниматься вычислением. Не надо на этом фокусироваться. Главное фокусироваться на вести, которую принес нам день Шавуота. А весть эта в том, что мы получили божественную конституцию, а потом и закон. И здесь, конечно же, я сказал слово «закон». Слово «закон» у многих христиан, к большому сожалению, вызывает аллергию. Аллергия вызывается прежде всего в связи с тем, что люди не понимают всей глубины еврейского слова «тора». Да, действительно, на греческом языке еврейское слово «тора» звучит как «номос», а это «закон». Но люди воспринимают слово «закон» исключительно в узком, таком вот простонародном понимании, типа «уголовный кодекс». Статья 1, параграф 3, пункт 2. 10 лет. Вы помните это Никулина, Вицина, Моргунова? Как это? Пес Барбос? Нет, это не из этой серии. Операция И. Правильно, спасибо. Операция И. Так. Магазин, склад. Уже у Никулина был уголовный кодекс. 5 лет. Статья 20, пункт 3. Вы знаете, что... Смешно. Смешно, что многие христиане, которые почитают Божий закон, вот так, к сожалению, и относятся. Они занимаются тем, что выслеживают других и пришивают им статьи. То не так сделал, и это не так сделал. Вот, так что у нас всегда найдется какой-нибудь не юмористический прототип Юрия Никулина с уголовным кодексом в руках. Вот. Ну да, превратить, я скажу так, если уже я услышал, который превратил Библию в уголовный кодекс и еще добавляет к этому свидетельство Елены Вайт, используя их вот таким вот образом. Так, брат, том 9, страница 91, параграф 3. 10 лет не выходить и не петь в хоре. Есть такое, друзья мои? Ни свидетельство, которое дает нам Елена Вайн, ни сама Тора никогда не были ни написанными, ни предназначенными в качестве церковного уголовного кодекса. И Слава Богу, в списке духовных даров, которые описаны нас, представлены нам и в 12 главе 1 послания к Коринфянам, и в 4 главе послания Ефесянам, не содержится дар прокурорства. Вот. Есть другие дары, которые мы используемся. Если кто-то решил устроиться прокурором здесь, ну не знаю, это уже не по тому адресу вы пришли. Вот. Заканчивайте юридический институт и устраивайтесь. Вот. Церкви этого быть не должно. Так что же такое закон? Что такое Тора? Слово Тора происходит от двух еврейских корней. Первое корень – это «яра», означает «наставление», «научение». Второй корень – это «ор», означает «свет». Вы понимаете? Тора – это с одной стороны, это взаимосвязанные понятия, правильно? Когда-то говорили «учение – свет», а не учение тьма. Так вот, Тора предназначена для того, чтобы нам открыть глаза. Посмотрите Псалом 18. Это мой любимый Псалом. И здесь, конечно же, со стиха 8. Тут надо как раз и читать слово Тора. Тора Господа совершенно укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Обратите внимание на два предложения. Вы видите, спасибо, что так сформатировали. Вы видите точку с запятой в синодальном переводе? Дело в том, что древнееврейская поэзия, она не рифмованная. Она ритмическая. И она использует другие приемы. В частности, один из приемов древнееврейской поэзии – это параллелизм. Когда в двух строках одна и та же мысль выражается разными словами. Но это как раз и помогает. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Вы видите? Совершен, верно. Укрепляет душу, умудряет простых. Похожие понятия. Что такое закон? Это откровение Господа. Это не уголовный кодекс. Дальше смотрите. Повеление Господа праведный веселят сердце. Заповедь Господа, что? Светла просвещает очи. Вы понимаете? Заповедь Господа не предназначена для того, чтобы ей стукнуть по голове грешника. Заповедь Божья не предназначена, не так скажу, заповеди Господа не предназначены для того, чтобы из них соорудить систему планок, которые подобно гимнастическим турникам. Знаете, до одного дотянешься, до второго дотянешься. Исполнение заповеди или соблюдение заповеди – это не соцсоревнование, где ты вдираешься в гору по этим брусьям, планкам и с умилением или, как бы сказать, не так скажу, с самовосхвалением смотришь на тех, кто сзади тебя карабкаются и не могут до тебя докарабкаться. То есть, понимаете, совершенно другое. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истины, все они праведны. они вожделение золота и даже золота чистого, слаще меда и капель сода. Вы знаете, есть такая хорошая традиция у ультраортодоксальном иудаизме, у хасидов. Они приводят ребенка и учат его читать языком Торы, то есть еврейским языком, с 3 лет. И что они делают? У них такие медовые конфетки, и они ставят конфетку на букву. Если ребенок знает букву, знает слово, он берет конфетку. Это специально сделано, чтобы приучить ребенка к тому, что заповеди Божьи слаще меда и капель сода. Когда в синагоге, и у нас, к сожалению, нет такой возможности, не было возможности привезти сюда свиток Торы. Но когда выносится свиток Торы из ларя Арона Кодеша, прежде чем читать недельную главу, он проносится по залу, и люди притрагиваются к свитку, а потом сюда на губы. Христианин, который привык к совершенно другой традиции, думает, что это что-то подобное кресту целовать или мощи целовать. А на самом деле этот жест означает, что Тора слаще меда и капель сота. То есть это движение означает, вот такое движение, это не целование. Когда такой жест делают в Израиле, это значит сладко. Понимаете, тут не речь не идет приложиться и поцеловаться. Это о, как говорится, еще говорят, симос. Вот, то есть Тора слаще меда и капель сота. Понимаете? И раб твой охраняется ими. Видите? Это не планки. Тора – это свет, который дает нам возможность ориентации в пространстве. Нам нужен свет. Вот Тора дает нам этот свет. Заповедь Господа светла. Она просвещает очи. Ну, сказав слово «заповедь», я, конечно же, открыл ящик Пандоры. А какая заповедь? А какую заповедь исполнять? Мои друзья, евангельские христиане, насмехаются надо мной. Я помню эти насмешки еще 30-летней давности, когда я пытался что-то говорить им о субботе, а их проповедники американские мне говорили сразу же такой аргумент: если ты соблюдаешь субботу, то ты должен все заповеди тогда соблюдать. А раз так, то вот числа 15 глава написана таким образом, 38 текст: «Объяви сынам Израилевым, скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти». Если ты соблюдаешь, если ты святишь субботу, то надевай кисти. Вот, это типичный такой разворот. Ну, естественно, аргумент сразу же, который возникает со стороны иудаизма: да, если ты принадлежишь, если ты не еврей, а из сынов Ноаха, то тебе ни шаббат не нужен, ни кисти не нужен. Это наше. Ну, кому интересно узнать о семи законах Ноаха, это в 4 часа у нас будет отдельная лекция «Сыны Ноаха», 15 глава Деяний апостолов. О чем здесь речь? Есть ли у Бога разный набор правил для разных категорий людей? Об этом, если вас интересует, приходите в 4 часа. А сейчас и здесь нам нужно хотя бы задуматься вообще, а как нам быть с тем, что написано в Моисее? То есть идти нам на поводу у наших протестантов друзей, которые говорят, если кисти ты не носишь, то и субботу не соблюдай, и, соответственно, закон не нужен. Или может быть современное такое веяние. Знаете, сейчас модно, я не знаю, есть ли такие ребята здесь, по Днепру, по Украине, но у нас на северо-западе Америки периодически люди даже смущаются. Один, значит, мой знакомый пастор звонит мне: «Ой, ко мне стал приходить один ортодоксальный иудей». Ну, интересно, пойду познакомлюсь. Прихожу к нему в общину, вижу мужчину. Он носит талит, кипу не носит. А кисти, цицит называется, они у него, видите, вот так к петелькам брюк привязаны и синенькие. Я подхожу к пастору и говорю: это не ортодоксальный еврей и, скорее всего, не еврей вообще. Это христианин, который называть может себя мессианским, но он как раз пытается на свой, как говорится, понимание соблюсти всю Тору, и поэтому кисточки к ремешку, к этим, к петелькам от ремешка привязаны. Ну, понятно, что если вы хотите увидеть, как ортодоксальные евреи это носят, ну, пойдите к Золотой Розе, увидите, как ребята ходят. Есть такая, как бы, штучка, типа одежда такая, как бы, нижняя. Называется она талит-катан. Она одевается, как майка. У нее, значит, здесь вот эти на четырех углах одежды кисти, вот, многие ортодоксы носят это под рубашкой, при этом создается не совсем аккуратный вид, потому что если у тебя под рубашкой майка, а отсюда выходят кисти, то до конца заправить рубашку не удается, и поэтому мужчины, которые особенно, вот если смотреть за такими ортодоксами в Нью-Йорке, они всегда ходят в черном костюме и белой рубашке, делая при этом любую работу, разную работу. Ну, естественно, если эта работа такая немножечко не кабинетная и не преподавательская, надо что-то носить, переносить, закрутить, открутить, встать на лестницу, потянуться, то вид у этого мужчины будет весьма расхристанный и неаккуратный. Вот это тогда вы точно будете знать. Если у него рубашка не заправлена хорошо, тогда это точно ортодоксальный иудей. То есть он носит вот этот талит-катан. Поэтому, а если у него эти кисточки привязаны аккуратненько, или еще синенького цвета, то это вот такой вот христианин, который, в отличие от приведенного выше мнения, пытается любыми путями исполнить все 613 заповедей Торы. Ну, насчет остальных не знаю, а вот эти он считает, выполняет. И заповеди с числа 15-38, эти он выполняет. И опять же возникает вопрос, а что нам, собственно, делать? Ну и, естественно, как говорится, когда мы говорим о том, какие заповеди выполнять, какие заповеди не выполнять, протестанты говорят, нам закон Моисея не нужен. Так они говорят, это закон Моисея. Нам он не нужен. У нас есть Новый Завет. У нас есть Нагорная проповедь, у нас есть апостол Павел. Вот, откройте, к примеру, 1 Коринфянам, 6 глава. И здесь у нас прямо написано 9 текст. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Вот, Царство Божьего не наследует. То есть, соответственно, вот у нас типа как Павлов закон для христианина. То есть заповеди Торы заменены на список грехов. Сколько их здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы понимаете, как интересно? То есть десять слов Божьих в Декалоге заменяем на 10 грехов, за которые ты Царство Божье не наследуешь. Если ты эти 10 грехов не делаешь, все, ты попадаешь в Царство Божье. Все прекрасно, все хорошо. Ну, а противоположная точка зрения, естественно, она превалирует, и среди нас превалирует. Закон Моисея мы не выполняем, потому что закон Моисеев, он находился, согласно Второзакония, 31 глава, где? Одесную, как же. Мы выполняем закон Божий, который на скрижалях, внутри ковчега. Опять же, давайте подумаем и порассуждаем на этими двумя аргументами. Итак, вот перед вами 10 грехов, за которые Царство Божие можно не наследовать. А остальное можно делать. Ну, давайте посмотрим. Как насчет записанного в книге Второзакония, 3 глава, начиная с 15 стиха. Второзаконие, 3:15. Твердо держите в душе ваши, чтоб вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня.
дабы вы не развратились и не сделали изваяний себе изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, и так далее. Как вы думаете, вот эти слова связаны с какой заповедью Деколога?
Второй.
Второй заповедь. А теперь я хочу, чтобы вы задумались. У нас в Коринфянам мы прочитали об идолослужении. Как вы думаете, вторая заповедь, она про идолослужение или нет?
Ну да.
Поднимите руки, кто считает да. А поднимите руки, кто считает нет.
Воздержались.
Ага. Вот вы и попались. Знаете, на чем я вас поймал? Года два назад телеканал «Надия» сделал программу, я забыл, то ли так написано, то ли что. Там был и Сергей Борисович Молчанов ее вел. Как она называлась? А? Что-то... Понятно, я уже подзабыл. Но я там участвовал. И одна из программ... А, удивительный факт, да, спасибо. Вот. И одна из программ, меня позвали экспертов, это была программа по поводу икон. Значит, прошла эта программа, а проходит какое-то время, мне показывают YouTube-видео. Какой-то иерарх православный, то есть явно не рядовой священник, а уже такой епископ или кто, такой довольно нестарый человек, значит, делает подробный анализ того, что канал «Надия» про иконы рассказывает. Может быть, кто-то видел, да? Целая программа, у него целая рубрика есть, называется «Поп и пастор». То есть он поп, и он излагает аргументы пастора. 2 часа излагал. Начал так. Знаете, меня давно бросали вызов, потому что я все того, другого, третьего. А ты на адвентистов повозражай. Вот я видел эту программу, я буду возражать. И вот он раскладывал, 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 раскладывал. Можете посмотреть. Посмотрите эту программу «Надия аргументы». Вот тут, где он как раз и поймал основной его аргумент против того, что говорили наши служители, были что? Был примерно такой: ребята, вы нас не в том обвиняете. Ну, извините, но правда, давайте не будем стереотипами заниматься и сеять религиозную вражду. Вы подойдете к серьезному православному, который молится перед иконами, но если вы заявите ему, что это идолослужение, но это же неправда. Знаете, написано так, Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 7 глава и 12 текст. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. То есть, если мы не хотим, чтобы на наши вероучения клеветали, давайте будем не клеветать на другое вероучение. Давайте будем четко по Библии. Понимаете, сегодня есть достаточно тех, кто неверно предоставляет наше понимание закона и говорит, адвентисты учат, что надо спасаться законом. Мы никогда такого не учили. Это неправильно. Мы такого не учим, но, к сожалению, вот такая идет. То есть православный, когда он молится перед иконой, не занимается идолослужением, потому что вопрос идолослужения – это заповедь не номер два, а заповедь номер один. Да не будет у тебя других богов. Что вам скажет и что говорит этот священнослужитель православный? Мы же перед иконой Христа молимся. Это его главный аргумент. Так где я идолу служу, если вот у меня изображение Христа? Это мой Бог, и я ему молюсь, Господи Иисусе, прости меня грешного. Где я идолу служу? И он будет прав. Но где у нас проблема? Не создавай изображение, тем более Бога. Потому что это заповедь номер два. Вы понимаете? Скажите, пожалуйста, вспомните историю золотого тельца. Израильский народ, когда взял и попросил Аарона сделать им, кого он просил им сделать? Ваала, Астарту, кого?
Бога.
Нет, не тельца. Это вышел телец.
Они Бога просили.
Сделай нам Бога, который вышел нас из Египта. Аарон его сделал в виде коровы. Израильтяне не хотели идолов. Они просто хотели зрительно увидеть Бога. Вы понимаете? Вторая заповедь нам не говорит о идолослужении. О идолослужении говорит первая заповедь. Вторая заповедь говорит нам о зрительном представлении Бога. Новый Завет об этом ничего не говорит. Когда мне мой дорогой брат-протестант приходит и говорит: вот у меня 10 грехов, 1 Коринфянам, 6 глава, 9-10 текст, я ему задаю конкретный вопрос. Если так, можешь ли ты в своем доме взять икону Христа или икону типа Пресвятая Троица, типа Андрей Рублев, повесить в углу, как это делают, и перед ней молиться, будешь делать или не будешь? Вы понимаете? Новый Завет об этом ничего не говорит. Но, друзья мои, я вам недаром почитал именно из Второзакония 4.15. Потому что Второзаконие 4.15 – это есть комментарий на вторую заповедь. Вторая заповедь просто говорит: не делай никакого изображения. Точка. А вот тут уже нам Второзаконие 4.15 говорит: а потому что с вершины горы Синая вы голос Божий слышали. Смотрите, Второзаконие 4, только это не 15, а чуть раньше, написано 12. И говорил Господь к вам из среды огня, глас слов Его вы слышали? А? Образа не видели. Не пытайтесь сделать образ невидимого Бога. Это есть мерзость. Бог предупреждает. Новый Завет об этом ни слова не говорит. Неужели теперь христианам Нового Завета дозволено делать образ невидимого Бога? Если это кого-то не убеждает, я возьму еще один интересный пример, которого нет в списке 10 грехов, за которые Царство Божье не наследует. Откроем, пожалуйста, Второзаконие 18 главу. И здесь нам сказано, я читаю с 10 текста, с 9. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Друзья мои, что-то в Новом Завете подобное у Павла вы увидели? Такого нет. Потому что когда Павел пишет о прелюбодеях, о пьяницах, о лихаимцах и так далее, он пишет это, во-первых, тем людям, которые знают и читают Тору, потому что 2 Тимофея 3:16, покажите, пожалуйста. 2 Тимофея 3:16. Слова мы эти все знаем. Что сказано? Все Писание. 2 Тимофея 3:16. Все Писание, что? Богодухновение. Это про что говорил Павел?
Про Тору.
Да вот про закон и про пророков, потому что к этому моменту Нового Завета-то еще ведь не было. Иоанн еще Откровение не написал, Евангелие не написал, Павел не все послания написал. Понимаете? Когда Павел говорит о Писании, он говорит о том, что было в руках у людей с времен Моисея, и добавлялось, закон, пророки, псалмы, Даниила книга. Все это богодухновенно, включая Тору. И поэтому, когда он пишет о конкретных грехах, он указывает на те вещи, которые люди уже знают, но не дуплицирует то, что в Торе написано. Поэтому, что будем делать? Берем Павла, не находим среди смертных грехов эти вещи, и что тогда? Можно сходить по руке погадать. То есть, вы понимаете? Откройте Второзаконие 18 главу, текст, 12 стих, Второзаконие 18:12. Вы посмотрите, как называется. Мерзок перед Господом всякий делающий это. Вы можете себе представить, что что-то Бог называет мерзостью сегодня, а завтра это уже не мерзость. Разве такое возможно? А в Новом Завете это нет. А Тора называет это мерзостью. Друзья мои, это серьезная проблема. Я не зря открыл эти стихи, потому что сегодня как христиане, так и иудеи начинают баловаться кабалой. А кабала, она как раз, я вот определенных людей конкретно спрашивал, как ты можешь вызывать мертвых? Сидит учитель Торы, образованнейший человек, рассказывает о том, что они вызывали там, блюдечко крутили, знаете, мертвых вызывали, духи. Я говорю, ты чё? Ты меня только что спрашивал, говорю, о том, соблюдаю я все заповеди или нет, как еврей, потому что мы так говорили о Христе, а он говорит, а у него было понимание, что Иисус Он отменяет заповеди, я говорю, ты что? Я все заповеди соблюдал. Потом он мне про свою жизнь давай рассказывать и про блюдечко. Я говорю, ты что? Сам себе противоречишь. Ты что? А он говорит, это тебе нельзя, а мне можно. Я говорю, с каких годов тебе это было можно? И он говорит, потому что я кабалой занимаюсь, мне можно. Будьте осторожны. Ладно с иудаизмом, но когда христиане, бывшие пятидесятники там еще, обиделись на меня в радиоинтервью одно, мы дискутировали вопросы разные, и тот, кто ведущий, задал такую, сделал такую фразу. Вот есть разные вещи в иудаизме. Талмуд, Мидраш. Ну, понятно, я, как говорится, я себя позиционирую как христианин-талмудист. Я занимался Талмудом достаточно длительное время, писал докторскую диссертацию. Вот, интересное произведение. Вот, его осваивать непросто, но интересно. Вот. Но когда он дальше сказал, но, как это сказать, цукатами в торте или нет, шоколадками, знаете, как вот...
Украшением
торта этого всего является кабала. Я тогда не выдержал, душа поэта у меня не выдержала. И я ответил на радио очень грубо. Ну, я знал, когда, как, кто слушателями является, поэтому я знал, что я делал. Я говорю, извините, это не украшение торта, это противоположное. Кабала – это экскременты. Я довольно грубо сказал. Ну, допустим, конечно, в лицо ортодоксальному иудею я бы так, наверное, прямо не говорил, но я знал, что аудитория христианская. Так нашлись те, которые обиделись. Для меня это было удивление и звоночек. Вы понимаете, если вызывание мертвых, разговаривание с духом, там прорицание и гадание, которые Тора категорически вот называет. Вы понимаете, почему я сказал такие слова? Ну, написано мерзость перед Господом. Что еще тут думать? Понимаете? Ну, грубо, прямо, но написано. Вы понимаете, а почему я сказал? Потому что слово-то употребляется именно такое здесь, шикуц на иврите. Я поэтому его просто и сказал буквально с ивритом, понимаете? Описывая все эти мерзости, Бог не стесняется в выражении. И если человек на это обиделся, то что получается? Человек считает, христианин считает, что заниматься ворожбой и гадательством и вызыванием духов – это нормально? Это серьезная проблема.
Вот он Библию читает.
Нет. Если мы говорим о том, что записала Елена Уайт, то она говорит о том, что есть две проблемы современного христианства. Первая проблема – это отрицание Бога как Творца. И именно так сегодня и есть. То есть огромное количество христиан не верят, верят в эволюцию. А вторая проблема – это спиритизм. Поэтому то, что было сказано в конце XIX века, особенно по второй проблеме, когда еще и цветочков не было, то ягодки уже сегодня есть. И хорошие ягодки. Опасные. Волчьи ягодки. Понимаете?
То есть вот оно такое. Вы видите, куда мы с вами пришли? Мы с вами пришли, что закон Моисеев пишет серьезные вещи, друзья мои. И заявить, что вместо закона Моисея у нас есть перечисленные там грехи у апостола Павла, то вот, как говорится, что может выползти наружу. Получается, христианину можно заниматься волшебством и вопрошением мертвых. Но тут сразу возникает и другая сторона, потому что те, кто говорят, мы соблюдаем закон Божий, и они под этим понимают 10 заповедей, а закон Моисея мы не соблюдаем, потому что он якобы подле ковчега стоит. Вы понимаете, что тут тоже звоночек, а не простой звоночек. Так огульно назвать заповеди Торы церемониями нельзя. А что насчет чистой и нечистой пищи? А что насчет десятины? Сегодня есть те, которые... Это ж нету в декалогии этих вещей. Нету. Нету. Это есть вещи, которые у Моисея, ну, в книгах, допустим, вот если мы говорим о Торе, да, где у Торы закон? Потому что Тора это не только закон, это не только законодательное произведение. Ну, у Торы есть и повествование и так далее, многие разные аспекты в Торе есть. Но если мы говорим о законодательной части Торы, то она фактически располагается в трех местах. Первое – это судебные прецеденты, то есть книг, или так ее называют богословы, книга Завета, которая с 21 по 23 главы книги Исход. Далее у нас идет Левитский кодекс. А далее у нас идет Второзаконие 12 главы по 26, это кодекс Второзакония. То есть вот в этих местах Торы располагаются конкретные законы, заповеди, установления. Вчера мы говорили Хуким, Мишпатим и Мицвот. Установления, законы и заповеди. Они все так. Вот, если мы говорим, что только деколог, то извините, вернусь к мысли. Есть некоторые заповеди, вот как я вам прочитал, Второзаконие 4.15. Твердо держите, что не видели образа. Да, это как бы комментарий на заповедь номер 2. А десятина, это на что комментарий, на какую заповедь деколога?
Не укради.
А почему? Где прямая связь?
Оборовывайте меня.
Не, ну понятно, что это говорит Малахи, что оборовывайте и так далее. Но хорошо, я принес не десятую. То есть где у нас видно? Прямо не видно. Как мы знаем. А знаем мы следующим образом. С одной стороны, вы правильно говорите, что это комментарии не связаны, потому что, но с другой стороны, многие детали, они прямо не видны из диколога. Не кради, два слова. А тут, понимаете, десятина должна идти левиту, потом другая десятина в храм, у меня сейчас нет времени. Такие детали расписаны, тут ты не вместишь это в «не кради». Тут конкретные установления, что с ними делать. Сегодня говорят, о, это закон Моисея, давайте выкинем. Но мы знаем одну вещь. Как вопросы чистой и нечистой пищи, так и вопросы десятины встречаются у нас до Синая. Когда Мой собирал животных, Бог ему показал, какие будут чистыми, какие будут нечистыми. Когда Авраам захватил и избавил своего племянника Лота, он возвратил что? Десятину. Когда Яков повстречался с Богом, известная Вифильская история, пообещал десятину. Хорошо. И все. Увидев это, мы похлопаем себя по бедрам и обрадуемся. Вот все. 10 заповедей и все то, что в книге Бытия. Десятина и чистая, нечистая пища. Хорошо. А как насчет вот такого типа заповеди? Откройте, пожалуйста, со мной Левит, 19 глава. Левит, 19 глава. И, например, сейчас. Вот. То, что я ищу. Шестнадцатый текст. Не ходи переносчиком. А,
хорошая заповедь.
В народе твоем. Вы понимаете, что такое переносчик?
Сплетник.
Распространение сплетен. Как мы к этому, друзья? Или это только закон Моисея? Это ритуал.
Это только для них.
А сегодня мы можем распространять сплетни. Друзья мои, сегодня это, к сожалению, актуальная тема. Когда мы говорим о сплетничестве, разнесении слухов, передергивании, сегодня YouTube полон всякой грязи и гадости. Особенно в последнее время, я скажу вам, друзья мои, сатана в последнее время ополчился на свою церковь. Через интернет. Знаете, через кого? Через сплетников, которые разносят. Понимаете? Есть обиженные люди. Всегда. В любом обществе найдется кто-то обиженный. Нес всякую ахинею. Например, очень распространенная вот эта вот идея. Я их называю двоечниками. Они не верят в Троицу. Ну, где-то чего-то у меня услышали, что якобы я тоже не верю там в Троицу. Ну да, я периодически говорю, что Бог, он непостижим, вот так вот разложить там его на три полочки не просто. О, бегут ко мне. Ты наш. Я начинаю спрашивать. И выясняю, что совершенно не то, о чем Библия говорит, и не то, о чем я говорю. Извините, у него Отец – это один Бог, Иисус – это не Бог, а Дух Святой – это вообще не личность. Получается, ты в кого веришь? В Отца и в Иисуса. Так ты, получается, вместо троечника стал двоечником. Понимаете? И такие люди вот такого типа, они, понимаете, сейчас через Фейсбуки, через ВКонтакте, через Одноклассники, всякие соцсети объединяются, понимаете, и начинают лить откровенную грязь. Так самое противное нет. Грязи всегда будет. Самое противное, когда люди, считающие себя адвентистами, принадлежащие церкви, не обиженные, ничего, начинают вот эту вот гадость перепостить. Вы понимаете? О, заповедь, смотрите. Не ходи переносчиком. такую грязь? Или это христианам можно? Это нормально. Кто-нибудь всякую ерунду, знаете, особенно берут проповедников, там дерганул, там дерганул, там дерганул, здесь дерганул, слепил это один масштаб. О, какая сенсация! И давай на своих фейсбуках постить. О, великая новость, развлечение. Где мы? Иоанн говорит нам, всякий делающий грех делает что? Беззаконие. Друзья мои, это часть Божьего закона. Это часть Божьего закона. Будьте внимательны, чего вы постите. Если вы считаете, что Новый Завет эту заповедь не отменил. Понимаете? И тоже, но он за это ничего нет. А я сейчас вам расскажу о другой заповеди. Исход 23 глава. Исход 23 глава, 1 стих. Это обратная заповедь. Знаете как? В некоторых странах по-разному относятся к проституции. В одних странах уголовное наказание для тех, кто подобные услуги предоставляет. А в других странах наказывают тех, кто подобные услуги потребляет. Но у Бога, когда мы говорим вот о распространении грязи, наказываются те, которые распространяют, я вам прочитал заповедь, а посмотрите 23.1. И те, кто потребляют, те, кто верят всей этой грязи, не проверяют. Понимаете? Особенно, когда сталкиваешься. Я просто вижу, к каким последствиям это приводит. Понимаете? У некоторых людей это уже до психоза. Они вперлись в этот YouTube и давай слушать. Слушают, слушают, слушают. Знаете, почему психоз появляется? Ну окей, хорошо. Ты обиженный, тебя обидели, исключили или сам ушел. Ну сиди себе, слушай. Но когда ты считаешь себя частью этой семьи, всемирной семьи, в субботу сюда приходишь, со всеми молишься, общаешься, а в остальные дни недели ты сидишь и слушаешь гадости, веришь, когда обливают грязью твою собственную семью. Это нормально? Понимаете? Знаете как? В церкви всегда не без недостатков. Да в любой семье проблем. Что у вас? Нет конфликтов внутри семьи, там, с братом, с дочерью, с сестрой. Где-то какие-то склоки есть. Но извините, вы можете, допустим, поругаться с вашим братом. Так, конкретно поругаться. Может, по делу, может, не по делу. Ну, бывает. Но представьте себе соседа, который вас услышал, прослышал, приходит к вам и начинает вам обливать вашего брата грязью. Как вы будете этому соседу реагировать? Ой, дорогой мой сосед, правильно, правильно, братушка мой, такой нехороший, плохой, немазанный, сухой. Да? Нормально? Понимаете? Наоборот, большинство нормальных семей, сколько бы там склок внутри семьи не было, если приходит сосед и начинает доливать еще извне, то такому соседу и вы, и ваш брат отпор дадите. Это нормальная семья, потому что склоки бывают, но ссор из избы не надо, никому он не нужен. Самое главное, если мы переходим на нашу семью,
то этот ссор никому не нужен, особенно когда у нас конкретная задача проповедовать Евангелие Царства. Понимаете? Есть проблемы, надо решать проблемы, но не путем сбора склок, сплетен, и самое главное, не путем внимания непонятно чему и из какого источника. Друзья мои, Псалом 18 говорит, закон Бога совершен. Закон Бога совершен. Мы должны к закону Бога относиться весьма-весьма внимательно, а не селективно выбирать то, что в ковчеге на скрижалях и то, что до Синая. Хорошо. Вопрос заключается тогда в следующем. Так что теперь, одевать нам кисточки или нет? Я ж не могу закончить проповедь, не ответив на этот вопрос. Придется ответить. Итак, вернемся. Числа 15 глава, 28 текст. Так, 38 текст. Смотрите, вот у нас кисти из голубой нити, и вот их цель. И будут они в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, что делали? Вспоминали. То есть, вообще, это интересная тема с кистями. Я на нее напоролся очень неожиданным образом. Я писал диссертацию свою, занимался вопросами исследования развода и бракоразводных процессов в древнем ближневосточном мире, то есть Вавилон там и так далее. И там я наткнулся на таблички, в которых написано было, что муж, разведясь с женой, сказал: «Я тебе ничего не должен, ты ничего не должна». И мне, и он отрезал ее, и дальше стоит на слово такое на аккадском, значение которого я не сообразил. Дело в том, что значки вавилонские мне показывали значок «Си», значок «Сиг» и значок «Ту». Я открываю многотомный вавилонский словарь, нахожу эти три значка, складываю их вместе, получаю перевод, естественно, на английский язык. Перевод «хэм», только не ветчина. «Хэм» – это вот. Когда идешь брюки подкоротить, и когда вот так, ну так я понимал, когда вот, как это называется на брюках? Подворот.
Манжет.
Да, правильно, спасибо, манжет. Ну, а я еще так подумал, что какой манжет на брюках? Я себе не мог представить. Пошел я к одному профессору своему и спрашиваю: слушайте, объясните мне, пожалуйста, как выглядит этот подворот и манжет в Вавилонии, что он его отрезал, что он ей брюки отрезал. Он говорит: а ты, это же, говорит, сходный язык вавилонский-то, семитский. Ты произнеси это, я произношу сисиг, тусисиг, цицит, кисти. То есть вы понимаете, замужние женщины вместо обручального кольца в то время носили вот такие вот кисти. То есть это значит, что женщина замужем. А что Бог сказал Израилю? Одеть все, что у вас, понимаете, Исаия 54 глава. Ибо я Господь Саваоф, супруг твой. Правильно? Хорошо. Но тут другая особенность.
Написано, чтобы вы, смотря на них, что делали? Вы смотрели, вспоминали. Смотрели, то есть смотрим, вспоминаем. Смотрим, вспоминаем. Окей. Читаем Иеремия 31:31. Вспоминаем заповеди, правильно? То есть эти кисти для того, чтобы вспоминали заповеди. И традиционно в буддизме, когда вот эти узелочки делают, вот тут все 613 должно быть там все по количеству, все четко подчеркнуто. Окей? Читаем Иеремия 31. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Но вот завет, который заключу с домом Израилем после тех дней. Что делает? Вложу закон куда? Вы понимаете, где заповеди были? Вот тут. А Новый Завет эти же заповеди вкладывает сюда. Вы понимаете? Не отменяет, а перемещает их с пояса в сердце. И на сердцах их напишу, и буду их Богом, и будут моим народом. Вот и все. Друзья мои, Новый Завет изменяет некоторые заповеди, но не отменяет их. Если мы говорим об обрезании, оно у нас есть, Колоссянам 2:11, вы в нем обрезаны обрезанием каким? Нерукотворенным. Понимаете? Все есть. Тора осталась. Но есть вещи, которые еще Еремия. Вы понимаете, что я вам читаю? Я вам-то читаю ведь не Новый Завет. Я вам читаю пророка Еремию. Я вам читаю пророка Еремию, который предсказал, что это будет изменено. Поэтому нет проблем. Новый Завет ничего не отменяет. Если пророк об этом прямо не говорит. А потому, друзья мои, давайте будем внимательно исследовать Тору и изучать. Вот он общий принцип. Любая заповедь Торы, она является актуальной и значимой, если только пророки конкретно не говорят о ее видоизменении. Аминь. Помолимся. Всемогущий Господь, освети нас заповедями своими. Помоги нам увидеть истину Твою. Помоги нам ценить то откровение, которое Ты передал нам через Моисея. Помоги нам увидеть гармонию Твоего закона с учением Иисуса и с тем, что говорил Павел. Помоги нам увидеть через Твой закон не уголовный кодекс, а Твой любящий, святой характер. Аминь.
В заключении первой части нашего богослужения, утренней части, откроем наши псалмы. Псалом номер 125. Да будет тебе наш Отец всеблагой. Псалом номер 125. молитве.
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь святым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь.